Вы знаете, что еще сотворил его непотребное высочество? Громогласно вопросил, врываясь в гостиную, полный господин с потным красным лицом, одетый в длиннополую бобровую шубу и шапку из того же меха. Сэр Эфраим Эверсон, сидевший в кресле у камина и беседовавший с хозяйкой дома, генеральской вдовой Елизаветой Ивановной Чертковой, обернулся и уставился на нарушителя спокойствия. «Акакий Аркадьевич, голубчик!» — отозвалась Елизавета Ивановна в знак извинения, улыбнувшись сэру Эфраиму. «Ну что ж вы так, не раздевшись, ворвались, кричите, не сомневаюсь, что ваше возмущение вполне оправдано, но у нас же гость, посланец учителя, что он о нас подумает?» «Ах да!» — полный господин слегка смутился, но ненадолго. «Ну нет, вы только послушайте, что он придумал!» Спустя мгновение снова заорал он, выпутываясь из шубы и сбрасывая ее на руки догнавшего его слуги, который, видимо, бежал за ним от самой прихожей. Вслед за шубой в руки слуги переместили шапка, шарф и щегольская трость, так что Акакий Аркадьевич наконец разоблачился и остался в дорогой тройке из английского твида. Он принудил морской технический комитет отказаться от рассмотрения проектов кораблей с отоплением котлов на угле. «Вы понимаете, что это означает?» Толстяк возмущенно фыркнул. «О, это длительная политика. Уж мне-то совершенно ясно, что он собирается заставить флот перейти на нефтяное отопление котлов. И делает он это для того, чтобы расширить возможности сбыта его собственной нефти, добываемой на принадлежащих ему бакинских промыслах. Это вопиющий пример казнократства». Сэр Эфраим, сохраняя непроницаемое выражение лица, внимательно прислушивался к горячей речи толстяка. В этой компании никто даже не подозревал, что англичанин отлично владеет русским языком, поэтому в его присутствии все разговаривали свободно, что полностью отвечало его желанию. В эту страну, а в представлении большинства просвещенных сынов Туманного Альбиона она была чем-то вроде берега Слоновой Кости, расположенного гораздо севернее и населенного туземцами с белой кожей, ничуть не переставшими от этого быть дикарями, сэр Эфраим прибыл 2 недели назад с рекомендательным письмом от Гренвилля Огастеса Уильяма Вальдгрева, третьего барона Редстока, пылкого миссионера, который уже давно нес окружающим неугасимый свет открывшихся ему истин, самый свежий и, соответственно, самой истинной их интерпретации. Барон, несмотря на весь свой миссионерский пыл, никогда не забывал о том, что он подданный британской королевой и пэр Ирландии. Так что, когда к нему обратился один из его собратьев-пэров с просьбой написать рекомендательное письмо, барон не стал задавать лишних вопросов и добросовестно исполнил требуемое, тем более что обратившийся к нему за рекомендацией собрат считался человеком чести и ранее ни в чем предосудительном замечен не был, даже наоборот, успел прославиться как человек, несущий свет цивилизации народам, погрязшим в невежестве. И что с того, что этот свет зачастую в реальности являлся языками пламени, вырывавшегося из ружейных и орудийных стволов в момент выстрела? Обширная паства у лорда Редстока, в столице обширной страны, только по недоразумению все еще продолжавшей именоваться Северной, ибо попущением Господа и занятой множеством других проблем королевы Виктории, южные границы этой страны уже давно достигли субтропиков и пустынь, появилась еще в 1874 году, когда он впервые прибыл в Санкт-Петербург со своими проповедями. Эти проповеди имели ошеломляющий успех и обеспечили барону сонмы последователей и учеников, в число которых входили княгини и графы, офицеры и генеральские вдовы, купцы и ремесленники. Сам Гренвиль Огастес провозгласил это благословением Господним, но сэр Эфраим, вследствие специфического жизненного опыта, являвшийся куда большим прагматиком, чем третий барон Редсток, склонен был видеть тут обычное преклонение туземцев перед цивилизованными людьми. Эфраим Эверсон,